Новое о Симе. Я-то думал, что я знал все о Сим-Симыче. Оказывается, чего-то существенного как раз и не знал. Оказывается, за время моего отсутствия в 20 веке он, на время оторвавшись от большой зоны, накатал 4 глыбы мемуаров под названием «Сим». В той самой книге, которую маршал взрослый предложил мне как мою собственную, было сказано, что я якобы все эти 4 глыбы читал, во что, впрочем, мне самому поверить трудно. Причем прочел я их, с одной стороны, задолго до того, как побывал в Маскарепе, а с другой стороны, после того, как оттуда вернулся. Вот говорят, что писатель не должен читателю все объяснять и разжевывать. Он должен оставить читателю возможность самому потрудиться, попотеть и самому домыслить то, до чего он, писатель, сам не додумался. Если это так, вот и вы додумайте, как это могло получиться, что я читал собственную книгу до того, как написал ее. Да, если хотите, сами это все и обдумывайте, а у меня уже и так от всего этого голова кругом идет. Поэтому я просто перескажу то, что мне удалось прочесть в кабинете Берия Ильича. Там сказано, что первая глава первой глыбы симовских мемуаров начинается с описания обыкновенного утра обыкновенного советского мальчика, у которого папа сидит в тюрьме, мама носит папе передачу, а мальчик в это время ходит в школу, возвращается домой и учит уроки. Мальчик учится в 3-м классе и никак не может понять, за что же посадили его папу, бывшего балтийского моряка, комиссара с крейсера «Аврора», а впоследствии народного комиссара высшего образования. И хотя эти события очень ранят детскую душу, но учиться все-таки нужно. В тот день, ввиду отсутствия мамы, юный Сим пообедал один и сел за уроки. По литературе им как раз задали выучить новое народное стихотворение. «На дубу зеленом, да на том просторе, два сокола ясных вели разговоры. А соколов этих люди все узнали. Первый сокол Ленин, второй сокол Сталин». Сим про себя говорит, что у него уже и тогда была феноменальная память. И даже это заглотное стихотворение он очень быстро выучил, но тут же задумался. Поскольку с детства, обладая острым критическим отношением к действительности, никак не мог себе представить Ленина и Сталина, сидящих на дубу, как птицы. И в тот момент, когда он подвергал критическому анализу это стихотворение, в дверь постучали. Сим открыл и увидел на пороге страшного, грязного, оборванного, заросшего спутанной бородой странника с котомкой за плечами. Странник попросил воды, а напившись и смахнув с бороды капли, посмотрел пристально и спросил: «Как тебя звать, малец?» Сим ответил: «Сим». «Правильно», — сказал странник, — «Сим. Так вот послушай меня и запомни, юнош, что я тебе скажу. Быть тебе царем на Руси. Будешь ты Сим первый». С этими словами странник исчез, словно испарился. Сим, по его собственному признанию, был мальчик впечатлительный. И слова, сказанные странником, произвели в душе его очень глубокое смущение. Оставшись один, он опять пытался учить те же стихи, но они больше не лезли в голову. В голову лезли, наоборот, самые неожиданные и довольно даже странные для пионера мысли. А соколов этих люди все узнали. Первый сокол Ленин, второй сокол Сталин, а третий сокол я. Вдруг сам себе сказал Сим, и, как сам же пишет, тут же возбудился от острого предчувствия своей необычайной судьбы. Он поведал о необыкновенном старце матери. Удрученная тем, что опять не приняли передачу, она вроде бы сначала пропустила его рассказ мимо ушей, а потом насторожилась, попросила повторить все сначала и долго выспрашивала, что за старец, да как выглядел, да в чем одет. Она обругала Сима за излишнюю доверчивость, велела впредь всегда спрашивать, кто стучит, и никогда не открывать дверь незнакомцам. «Мама», — спросил Сим, — «а почему он сказал, что я буду царем?» «Мало ли сумасшедших ходит», — сказала мать. «Что им в голову придет, то и лепят, головы малолеткам задуривают. Дать бы им каждому по 58-й статье». Но в ту же ночь, взяв с него ужасную клятву, она открыла ему тайну его необыкновенного происхождения. Тайна эта заключалась в том, что Сим Глебыч Карнавалов не был отцом Сим Симыча. Его истинным отцом был Николай Александрович Романов. император и самодержец всероссийский. Мать Семсимыча Екатерина Петровна рассказала ему, что как раз перед самой революцией, в то время как ее муж комиссарил на крейсере «Аврора», она работала прачкой в Зимнем дворце, и там у нее состоялась интимная встреча с самодержцем. Причем царь пошел на это не из каких-то там распутных соображений, а исключительно ради сохранения российской короны. Он чувствовал, что скоро так или иначе грянет революция, а наследник тяжело болен, и вообще будущее туманно. Поэтому император, по соглашению со своей супругой Алекс, решился на такой необычный шаг. И в ночь их тайного свидания Христом Богом молил Екатерину Петровну, если Господь пошлет мальчика, хранить его как зеницу ока и только в нужный час, когда будет знак свыше, открыть ему, кто он есть на самом деле. Пока я читал, оба деятеля Бизо, Берий и Дзержин, заглядывали мне через плечо, следили за моей реакцией и проявляли очень большое нетерпение. И как только я оторвал голову на секунду, чтобы осмыслить прочитанное, Берий, не давая мне опомниться, тут же меня спросил, что я обо всем этом думаю. «Это какой-то бред», — сказал я. «Правда?» — переспросил быстро Берий Ильич. «Правда бред? Вы так думаете? Почему?» «Да по всему», — сказал я. «Возьмите хотя бы сроки. Здесь написано, что встреча Екатерины Петровны и Николая состоялась перед революцией. Перед какой? Перед Октябрьской он не был царем, а перед Февральской? Ну, допустим. Но Сим родился в 26-м году. Я не знаю, может быть, некоторых гениев вынашивают не 9 месяцев, а 9 лет, тогда, конечно. Но, правду сказать, я вообще-то не совсем понимаю, почему утверждения Карнавалова вас так смущают. Ведь то, что он говорит, это просто абсурд».
«Вот именно что абсурд», — согласился маршал. «Но дело в том, что, как показывает исторический опыт, именно абсурдный, или даже сказать точнее, идиотские идеи как раз легче всего овладевают умами масс. И поэтому этот Сим... Кстати, вы случайно не знаете, почему у него такое странное имя?»
«Это я как раз случайно знал, потому что историю происхождения его имени слышал от самого Семсимыча личными своими ушами. Дело в том, что его настоящего отца соратники тоже звали Симом, хотя полное имя его было Серафим, а если с отчеством, то Серафим Глебович. Но ему нравилось, когда его звали Симом, и сына решил так назвать. А когда его спросили, что же это имя может означать, он сказал: «Это очень просто. Сим — это значит «Всемирный интернационал молодежи». Кто-то ему сказал: «Глебыч, так не идет. Интернационал не всемирный, а всемирный. Ты должен в таком случае назвать своего сына Вим». Он сказал: «Нет, Сим. Пусть тогда это будет смерть эксплуататором мира». Ему сказали не «Икс», а «эксплуататором». «Тогда ты должен назвать своего сына Сэм». Карнавалов решительно отверг: «Нет, — говорит, — Сэм, имя буржуазное. Пусть все равно будет Сим».
«Это он вам сам говорил?» — спросил маршал.
— Конечно, сам, и не один раз.
— А вы не могли бы рассказать об этом публично? — спросил Дзержин, до того долго молчавший.
— Почему бы нет? Если вы мне организуете встречу с читателями...
— Ну, конечно, организуем, — перебил маршал. — Как вы видите, мы именно этим и занимаемся. Именно для этого создан юбилейный комитет, проводится массовая кампания и даже готовится к изданию этот вот ваш роман. В празднике примут участие лучшие люди нашей республики. Выдающиеся артисты прочтут отрывки из ваших произведений, а также, может быть, что-нибудь станцуют и споют. Может быть, даже, — он лукаво сощурился, — исполнят какую-нибудь вашу любимую украинскую песню. Но у нас есть к вам просьба. И на том же настаивает редакционная комиссия, чтобы вы вычеркнули этого вашего Сима. Он нисколько вашу книгу не украшает, а, напротив, даже делает ее такой, знаете, неуклюжей, тяжеловесной. Вычеркните его, и все. Что вы думаете об этом?»
Правду сказать, я об этом вообще ничего не думал, потому что кроме главы «Новое о Симе» ничего еще не читал. Я думал, что они, естественно, предложат мне сразу прочесть всю книгу, но они как-то засмущались, и по некоторым высказываниям маршала я понял, что они боятся давать мне мою собственную книгу, потому что, прочтя ее, я могу попасть под ее влияние.
Правда, Дзержин тут же сообразил и сказал маршалу, что если я книгу прочту, попаду под влияние, но потом исправлю и опять прочту, то в результате я в конце концов попаду под благотворное влияние исправленной книги. А это хорошо. Маршал подумал и сказал, что Дзержин, пожалуй, прав. Возможно, мне даже стоит дать почитать мою книгу, и он попробует этого добиться. Может быть, ему удастся пробить этот вопрос через Верховный Пятиугольник, уговорить редакционную комиссию. Ради этого он готов еще раз добиться приема у Горизонта Тимофеевича. «Ну что вы», — сказал я, — «ну зачем же лишний раз тревожить старого человека из-за такой ерунды? Почему вы не можете без всяких пятиугольников и комиссий просто дать мне эту книжку хотя бы на одну ночь? Я прочту и сразу же вам верну». Маршал посмотрел на меня, как на сумасшедшего.
«Странный вы человек», — сказал он, подумав. «Это же печатное слово. У вас даже допуска нет».
Какая-то мысль пробежала по его лицу.
«Слушай, Серомахин», — обратился он к Дзержину Гавриловичу, — «зайди-ка к Матюхину. Он зачем-то хотел тебя видеть».
«Матюхин, меня?» Дзержин посмотрел на маршала с сомнением.
«Зайди, зайди»,
— повторил тот нетерпеливо. Дзержин вышел, и с маршалом сразу что-то случилось. Сначала он подкрался к двери, закрывшейся за Серомахиным, и посмотрел в замочную скважину. Затем подбежал к своему столу, повыдергивал штепсели всех телефонных аппаратов, посмотрел с сомнением на потолок и поманил меня к себе.
«Слушайте»,
— зашептал он быстро, заталкивая меня в угол,
— «я вам дам эту книжку на одну ночь, но об этом никто не должен знать, даже ваша сожительница». «Хорошо»,
— также шепотом ответил я.
«Я запрусь в Кабисоте и буду читать там. Дзержину тоже ни слова. И никому вообще. Если вас с этой книгой где-то застукают, вы не должны признаваться, что взяли ее у меня».
«А что я должен говорить?» — спросил я весьма удивленно.
«Что угодно. Можете сказать, что вам удалось протащить ее сквозь таможню. Можете сказать, что нашли в каком-нибудь паробусе или на мусорной свалке. Что угодно, но меня не выдавайте. Вы мне клянетесь?»
«Клянусь», — сказал я торжественно.
«Но я не понимаю, кто меня может схватить, кроме ваших людей». «Ах, какой вы наивный!» — махнул он рукой. «В нашей республике вообще непонятно, кто наши, а кто не наши. Ладно, берите и до завтра».
Я только успел запихнуть книгу за пазуху, как вернулся Дзержин и сказал, что к Матюхину не пробился. У него совещание.
«Ну, не пробился, так не пробился»,
— беспечно сказал маршал и незаметно для Дзержина подмигнул мне.
«А теперь вы оба свободны»,
— объявил он и протянул мне свою широкую ладонь.
«Классик Никитич очень был рад познакомиться».